Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 29 сентября 2017 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. Аграрии Тюменской области завершили уборку озимых зерновых и зернобобовых культур. Продолжается обмолот яровых. По данным на 26 сентября убрано 88% площадей. Проинформировал на заседании Президиума регионального правительства заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чайметов. Он отметил, что средняя урожайность зерна в текущем году 20 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего. Такая же тенденция, по словам Владимира Чайметова, отмечается в среднем по России. Валовый сбор зерна и его урожайность также выше осени 2016-го. Хороший и даже рекордный урожай ожидают овощеводы. Урожайность картофеля в 2017-м также превышает показатели прошлого года. Только крупнейшая в регионе агрофирма «Крим» уже собрала более 100 тысяч тонн. Это значительно больше итоговых объемов прошлого года. Тогда предприятие убрало с полей 83 тысячи тонн картофеля. Уборка этой культуры и овощей открытого грунта продолжается. В целом, в хозяйствах области валовый сбор картофеля уже составил почти 212 тысяч тонн при урожайности 266 центнеров с гектара. Овощей открытого грунта 25,6 тысяч тонн при урожайности 363 центнера с гектара. На сегодняшний день среди субъектов Уральского федерального округа Тюменский регион удерживает лидирующие позиции по темпам обмолота. Помимо сбора урожая, селяне завершают заготовку силоса, сена и сенаж, подготовленный на зиму с запасом. Засеяли озимые и проводят осеннюю обработку почвы. Погода для активной работы в полях благоприятное. Губернатор Владимир Якушев поинтересовался, как идет передислокация сельскохозяйственной техники в муниципалитетах. Владимир Чайметов доложил, что некоторые предприятия работают в нескольких районах. Высвобождающие комбайны сразу же направляются в территории, где обмолот продолжается и необходимо усиление. Это позволит быстрее завершить уборочную страду. 2 октября в 16 часов уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Эдуардович Степанов проводит прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Прием состоится в здании администрации Сладковского муниципального района, кабинет номер 26.
Актуально.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сообщает, котельные и тепловые сети к зиме готовы на 100%. Запас топлива создан с резервом. Об итогах подготовки объектов коммунального хозяйства области к зиме доложил в среду на Президиуме правительства области директор департамента ЖКХ Михаил Гилев. Так, по состоянию на 25 сентября к работе в осенне-зимнем сезоне готовы 100% котельных и тепловых сетей области. Работы на сетях, связанные с отключением потребителей от теплоснабжения, завершены. В муниципалитетах области стартовал отопительный сезон. Подключен к отоплению 1601 объект соцкультбыта и свыше 27 миллионов квадратных метров жилья. С опережением графика создан необходимый запас топлива. На конец сентября в область поставлено 29 тысяч тонн угля и дров, свыше 45 тысяч тонн жидкого топлива. Топливо приобретается за счет средств предприятий коммунального комплекса. При подготовке к отопительному периоду в муниципалитетах области выполнены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Проведен осмотр и испытание оборудования теплоцентралей, котельных, наружных и внутренних отопительных конструкций. Ресурсоснабжающими организациями проведена реконструкция 53 котельных и 147,6 километра электрических сетей. С 4 сентября в области приступила к работе комиссия Ростехнадзора. За 3 недели инспекторы проверили 13 муниципальных районов. Техническая готовность объектов ЖКХ подтверждена везде. На особом контроле в период подготовки к новому отопительному сезону вопрос задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Работа по укреплению платежной дисциплины в Тюменской области ведется комплексно с привлечением органов местного самоуправления, социальной защиты, прокуратуры, службы судебных приставов и организаций ЖКХ.
Бизнес. В Сладковском районе поступательно реализуется программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Возводятся современные дома, жильцы готовятся к будущему новоселью. Недавно мы побывали на одном из объектов и побеседовали с руководителем общества с ограниченной ответственностью «Оплот», индивидуальным предпринимателем Денисом Станиславовичем Бугаевым. Денис Станиславович, строительство двухквартирных домов у вас по какой программе происходит?
Происходит по программе переселения из ветхого аварийного жилья.
Только по этой программе работаете?
Работаем по всем программам. В этом году планировалось строительство 4-квартирного жилого дома для сирот. Но не успеваем оформить землю. Не то, что не успеваем. Не хватает напряжения в сети, чтобы подключить к сетям электроснабжение. Поэтому не получается.
Почти 9 месяцев текущего года позади. Что за этот период сделано? Сколько домов возведено?
Помимо частного сектора, в частном секторе где-то 4-5 домов мы возвели. И получается двухквартирник по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Еще на этот год в планах у нас 2 дома построить. Один в селе Степном и 1 двухквартирный дом в деревне Никулино.
То есть вы не только в райцентре работаете, но и на периферии?
Да.
Скажите немножко о технологии строительства. Какие материалы в основном применяются при возведении жилья?
Для переселения из ветхого аварийного жилья очень сжатые сроки. То есть дается от 3 до 7-8 месяцев. А за это время надо построить дом, в котором можно поклеить обои. То есть это дом, который не дает усадку, который можно сразу обшивать сайдингом. Мы хотели строить из бруса, но из бруса надо дом закладывать в предыдущем году и знать уже площади, то есть под которые мы строим. Из камня дом будет сохнуть, получается. Как в прошлом году у нас получилось, что построили дом из камня быстро, но отопление нам дали в октябре месяце, и жильцы мучились от большой влажности, потому что около 2 тонн воды было в стенах в растворе. Поэтому сейчас мы используем сэндвич-панель, СИП-панели, так называемые, которые не дают ни усадки, ничего. Дом ставится, он теплый. Сразу можно делать чистовую отделку.
Мы сейчас прошли по одной из квартир. Видим, что современные материалы, пластиковые окна. Я обратила внимание на небольшие такие отопительные батареи. Показалось, что она совсем маленькая, крохотная. Будет ли такая греть? Прокомментируйте.
Батареи, они рассчитаны по нормативам, исходя из площади помещения, но мы берем где-то с 1,5 запасом, рассчитываем и ставим. Потому что одна секция идет на 1,8 квадратных метра от отопления жилого дома. То есть, допустим, вот комната, в которой мы стоим, она вот 3 на 3. Это получается 9 квадратных метров. Сюда будет достаточно 5 секций батарей, которые 5 умножить на 1,8, получается 9 квадратных метров. Как видите, вот здесь вот 10. То есть двойной запас хватит. Даже еще котел будет работать не на полную катушку. Дома теплые, уже проверены, да.
Скажите, откуда стройматериалы привозите?
С Лутеровской. Там работаем с фирмой Экопан. Они нам готовят материал.
Сейчас вот это для отделки или полностью все материалы?
Нет, это чисто домокомплект. Все остальное это работаем с местным строительным двором Жуковым Сергеем Анатольевичем, с Некрасовым Александром. Это по пиломатериалу. Все доски, все бруски, все стропила. Хорошие партнеры, надежные.
Скажите, вот это дом Ленина 141 адрес. Мы сейчас здесь находимся. Когда будет сдан в эксплуатацию?
Вчера мы запустили газ. Все, можно заходить жить. Вода, электричество, канализация. канализация, все сделано. Осталась мелочь поставить по одной раковине на кухне, это предусмотрено. Газплиты поставили, подключили, вода заведена, канализация работает, унитазы, ванны, все стоит установлено. Сейчас дело в документации, с документами с этого года очень долго стало. Те года было гораздо быстрее.
Понятно. Надеемся, что совсем скоро сюда переедут новоселы, отметят праздник, потому что квартиры светлые, красивые. Мы в этом сами убедились. Ну и как вы прокомментировали, конечно же, они будут теплые. Удачи вам во всех делах и удачи всем тем, кто сюда придет жить.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Точка зрения. 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Это стало поводом для разговора с педагогом Дома детского творчества «Галактика» Виктором Юрьевичем Малининым. Он уже несколько лет руководит кружком «Юный турист».
Виктор Юрьевич, вы не первый год занимаетесь с ребятами на туристском кружке. Расскажите ту часть именно кружка, программы кружка, вернее, которая касается физических тренировок, каких-то спортивных навыков, которые отрабатываются с детьми.
Программа рассчитана на туристско-краеведческого кружка. Что касается спортивных тренировок, то там три раздела. Это ориентирование на местности, туристская полоса препятствий и совершение походов. На эти разделы программы отводится несколько часов. В программе ориентирования изучают компас, это теория, но главное ориентироваться по карте на местности, там нужна физическая подготовка и хорошо ориентироваться на местности. Туристская полоса препятствий, там несколько этапов. Навесная переправа, параллельная переправа, травя, склон, подъем. Вот эти отрабатываем мы на кружках. Тут нужна физическая подготовка и техническая, чтобы правильно пристегнуться, отстегнуться, перецепить, там, правильно технику преодоления этапов по навесной переправе, по параллельной, по спуску и подъему. Что касается совершения похода, здесь нужны туристские навыки, что там, как сварить обед, как идти, как приготовить рюкзак. И маршевая подготовка – это непосредственная ходьба по пересеченной местности с рюкзаком. Вот это все вместе входит в физическую часть кружка «Юный турист».
Скажите, вы сейчас перечислили этапы и многие термины называли: пересеченная местность, навесная переправа. Если дети едут на турслет, они уже должны быть подготовлены. У нас нет таких специальных трасс, где можно тренироваться. Где проходит тренировка? Каким образом?
Тренировки специальных трасс нет, но мы стараемся сделать трассы в парке возле стадиона на Власова, это где ориентирование проводим. Здесь у нас во дворе, так сказать, нашей школы навешиваем переправы. Что у нас плохо, это что нет у нас спусков и подъемов. Но сейчас вот был Путь к Победе, там нам сделали трассу, для этап подъем, там можно отрабатывать, когда сухо будет, можно отрабатывать и спуск, и подъем на этом этапе.
То есть уже легче?
Легче, только далеко.
Скажите, я так понимаю, что все-таки это немножко травмоопасно, потому что если навесная переправа, это все-таки на какой-то высоте ребенок находится, правильно нужно пристегнуть карабин, чтобы не сорваться.
Весь спорт это травмоопасный. Также и спортивный туризм тоже травмоопасный. Но мы, когда проводим тренировки, технику безопасности соблюдаем. То есть, если переправляемся по переправе, там сопровождает, страхуют. Если на соревнования, там специально есть двойная своя веревка и судейская веревка, на которой двойная страховка. Если со своей страховки неправильно пристегнулся, оборвался, то на судейской. То есть травм, если все правильно делать и не отвлекаться, то травм не будет. Пока у нас не было травм сильных. Понавесная переправа – это самая травмоопасная, так сказать. Там ожоги ног бывает и синяки на руках, потому что силовые упражнения, особенно у девчонок, ему силы не хватает, они тянутся, там, получают такие травмы. Они легкие, так сказать, травмы заживают, примочки делают и все. Сейчас вот школа готовится к районному турслету. В основном там за школу будут выступать ребята из нашего кружка.
Кого у вас на кружке больше, девочек или мальчиков?
Больше мальчиков.
А кому больше, вернее, легче удается все-таки вот эти этапы проходить?
Кто хорошо занимается, у кого есть к этому тяга, тем и легче проходить. То есть более физически подготовлен.
То есть независимо мальчик-девочка, если он старается?
Да, может и девочка обогнать мальчика на этапе, если все будет правильно выполнять и четко.
Довольно разносторонние, как мне показалось, довольно разные такие качества нужны для того, чтобы именно спортивным туризмом заниматься. Здесь вроде силовые способы приветствуются, то есть и это и сила, ловкость, и умение запоминать, внимательность, так?
Но вот там не только сила, ловкость, но и должна быть техническая подготовка. То есть те же карабины, жумары, ролики. Если с ними не тренироваться, то можно очень быстро запутаться. И вместо одной минуты прохождения этапа можно затратить 10. Если не знаешь, как правильно работать с оборудованием, то получается, что... Так что мы отрабатываем на практике. Сначала в кабинетах мы веревки повешиваем между двух столов и отрабатываем, как пристегнуться, отстегнуться правильно. То есть технический этап отрабатываем.
Перед полосой препятствий какая-то разминка происходит у ребят?
Как обычно, перед соревнованиями разминаются руки, ноги, разные группы мышц отрабатывают. Как говорил мой тренер, когда я еще занимался, говорит, это неважно, потому что если в автобус ты опаздываешь, ты никакой тренировки не делаешь, сразу бежишь и ничего не получается. Так что мышцы должны быть всегда готовы у спортсменов к большим физическим нагрузкам. Если разомнешься, конечно, это легче и лучше результат будет, и травм меньше.
Пусть даже на таком вот школьном уровне, но спортивный туризм у нас в Солодковском районе развивается, дети посещают ваш кружок с удовольствием.
Ну, все-таки это хорошо. Спортивный туризм, он как бы энергозатратный, нужно много снаряжения и специального оборудования, поэтому в школах у нас почти нету.
Только в Доме творчества?
Да, в Доме творчества. Мы даем на прокат. Конкретно даже, вот, чтобы специально заниматься, у нас такого в районе пока не развито.
Будем надеяться, что в скором времени и в сельских школах появится хоть какое-то снаряжение для того, чтобы ребята вот именно занимались таким спортивным туризмом.
Чтобы в сельских школах занимались туризмом, нужны кадры. Если раньше всех учителей физкультуры, учителей труда и кто там занимался туризмом, посылали на семинары, на областные семинары, где их готовили специально по туристской краеведческой подготовке. И там присваивали инструктору детско-юношеского туризма или просто прошел курсы, то сейчас в последнее время так все загружены, что на курсы съездить они не успевают. Летом отпуск, лагерь, зимой никак не получается.
Виктор Юрьевич, если сравнивать прошлые года, вот нынешний год, больше становится ребят, посещающих ваш кружок, или меньше?
Как сказать, у меня всего я могу там занять 30 человек.
То есть 30 человек каждый год у вас, да, стабильно идет. Спасибо за разговор, удачи вам, удачи вашим ребятам на всех полосах препятствий. Беседу вела Елена Данильченко.
Праздник к нам приходит. Международный день пожилых людей – это особый день для старших граждан по всему миру. Сегодня во всем мире насчитывается около 600 миллионов человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем мире ветераны жизни все чаще будут играть решающую роль, передавая накопленный опыт и знания, помогая своим семьям. Уже сейчас пожилые люди вносят существенный вклад в развитие общества. Зрелые люди – это новая сила для развития. Самое главное торжество для всех наших бабушек и дедушек – это День пожилого человека. История праздника берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые мысли о его создании пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении населения и о влиянии людей старшего возраста на развитие экономики. В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла первая Всемирная ассамблея, которая затронула проблему старения населения. Представители разных стран рассказывали о жизни людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это стало важным вопросом для правительства стран, ведь социальное и экономическое положение людей почтенного возраста играет важную роль в развитии любого государства, независимо от его местоположения. Проблему обеспечения ветеранам жизни достойной старости нужно было решать. Организация Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать решение ассамблеи, вследствие чего Генеральной ассамблеей ООН было установлено 1 октября – День пожилого человека. Следующая ассамблея состоялась уже в 2002 году в Мадриде. Она не только поддержала решение об утверждении специального Дня пожилого человека, но и разработала основные положения деятельности, направленной на улучшение жизни пенсионеров. Но как пришел в Россию День пожилого человека? История праздника, так полюбившегося россиянам, опять же, во многом обязана решению 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил поддержать мировую инициативу. Первый день октября был официально признан Днем пожилых людей. Этот праздник стал официальным не только для других народов, но и для нашего Отечества. Да, самыми первыми отмечать этот праздник начали страны Европы, а потом празднование плавно перешло в южные страны. В разных странах этот праздник носит различные названия. В США, например, в переводе он означает «День бабушек и дедушек». В Китае праздник «Двойной девятки», а в Японии «День уважения к престарелым». Но название праздника не меняет его сути. Во всех странах отдают дань почтения пожилым людям. А еще у этого праздника есть свои логотипы. За рубежом он обычно обозначается как земной шар на белом фоне, колосья пшеницы границы, словно обнимающий земной шар, это колыбель. В России логотипом этого праздника является ладонь. Рука всегда была символом доброты, помощи, примирения.
Так вашу семью зовите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Наполните жизнь счастьем. Родителями становятся. Яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.